В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова за режиссерским пультом Валерий Придаков. Сегодня среда, 25 января. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Ежегодное послание президента США к Конгрессу, открытие экономического форума в Давосе, визит президента России Дмитрия Медведева в МГУ в Татьянин день, антисемитизм в Германии, 20% населения разделяет антисемитские взгляды. Все это, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Президент США Барак Обама выступил с ежегодным докладом о положении дел в стране. Обращение было необычно долгим, затянулось более чем на час и содержало многочисленные предложения, в основном касающиеся стимулирования экономики. О ключевых положениях речи рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В ежегодном послании Конгрессу о положении страны Барак Обама призвал не дать угаснуть американской мечте. Президент предложил экономическую повестку дня, основанную на стимулировании производства, энергетики и образования. Осудив неравенство доходов, Обама призвал радикально реформировать систему налогообложения, чтобы избавиться от диспропорций, позволяющих самым состоятельным американцам платить налоги по более низким ставкам, чем представителям среднего класса. Миллионы американцев, которые работают не покладая рук и изо дня в день играют по правилам, заслуживает того, чтобы государство и финансовая система действовали так же. Настало время применять единые правила сверху донизу. Никаких дотаций, никаких финансовых вливаний, никаких благовидных предлогов. В нынешней предвыборной кампании налогообложение является вопросом, вызывающим наибольшие распри. Президент Обама, который, несмотря на вялый экономический рост и высокую безработицу, добивается переизбрания на второй срок, сознательно, по словам наблюдателей, пытался сыграть на раздражение избирателей из среднего класса, недовольных деятельностью финансистов с Уолл-стрит. Сегодня я прошу министра юстиции создать специальное подразделение прокуроров федерального и штатного уровней, чтобы расширить расследование злоупотребления в ходе кредитования и портфелизации рискованных займов, которые привели к ипотечному кризису. Эта группа привлечет к ответственности тех, кто нарушал закон, ускорит помощь домовладельцам и поможет закрыть страницу эры безрассудства, причинившего вред многим американцам. Стремясь подчеркнуть контраст между ним и его республиканскими оппонентами, Обама сообщил, что направляет в Конгресс план, который, по его словам, позволит каждому ответственному домовладельцу экономить на ипотечных выплатах до 3000 долларов в год, благодаря применению исторически низких ставок рефинансирования. Однако наблюдатели не сомневаются, что это и другие инициативы Обамы встретят сопротивление республиканцев в Конгрессе.
Алан Давыдов об обращении президента США к Конгрессу. Прокомментировать выступление Обамы мой коллега Юрий Жигалкин попросил американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса.
«Я бы рассматривал эту речь как часть предвыборной кампании», — говорит Джон Сэмплс. «Президент пытается сформулировать свои основные предвыборные лозунги, определить главные темы, которые, по его мнению, найдут отклик у избирателей. Вряд ли стоит воспринимать доклад о положении страны как план действий. Кое-кто сегодня упрекает президента Обаму, что обещания, данные им во время предыдущих подобных выступлений, не были выполнены. Но подобные речи, по крайней мере, в обозримом прошлом, были памятны не тем, какие цели ставил перед страной президент, а редкими меткими фразами, которые стали символами эпохи. Как, например, заявление Билла Клинтона в своем докладе о положении страны в 1996 году, который объявил после поражения демократов на выборах в Конгресс о том, что эпоха гигантского правительства в прошлом. Сейчас президент Обама пытается четко размежеваться с республиканцами в глазах избирателей, заявляя, что он стоит за равенство возможностей, за утверждение экономической системы, справедливой для всех. И это главное, по его словам, что отделяет его от республиканцев и их кандидатов. Как вы считаете, может ли такой призыв найти отклик у большинства американцев? Очевидно, что сам президент верит в то, что это близкое большинство американцев идея. Но, на мой взгляд, такой подход мало напоминает прагматизм Клинтона и гораздо ближе идеологическим установкам Альберта Гора, когда он пытался использовать подобные мотивы неравенства во время своей кампании 2000 года, противопоставляя средний класс преуспевающему меньшинству, вместо того, чтобы превозносить экономические успехи эпохи Клинтона. Тогда Ал Гор проиграл. Исторические свидетельства эффективности такой установки в качестве предвыборного тезиса неубедительны.
С политологом Джоном Сэмплсом о речи Барака Обамы беседовал Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня начинает работу Всемирный экономический форум в Давосе. Он завершится в воскресенье 29 января, то есть накануне саммита Европейского Союза, который, по крайней мере, в краткосрочной перспективе должен сыграть важную роль в разрешении долгового кризиса в зоне евро. Именно судьба еврозоны будет главной темой обсуждения и на форуме в Давосе. Об этом президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
По последней информации, значит, Фонд финансовой стабильности отказывается пока подписать следующий транш Греции, поскольку не достигнута договоренность с кредиторами о дисконте по долгам, сколько будут списывать, 50% или 70%, и какие будут проценты по облигациям, которые выпускаются взамен. И поэтому угроза дефолта Греции становится все более реальной, хотя я не думаю, что до этого дело дойдет, потому что это будет, конечно, слишком большое потрясение не только для зоны евро, но и для, в общем, всего мирового финансового рынка. Поэтому я думаю, что в последний момент все-таки договорятся, но думаю, что это произойдет на уровне глав государств, а не людей, которые будут представлены в Давосе. Что делать с зоной евро? Ну, мне кажется, что в целом страны на правильном пути. Нужно вводить какой-то наднациональный механизм, какой-то наднациональный институт, который бы действительно выполнял роль вот такого надсмотрщика над странами, которые сами не могут решить свои бюджетные проблемы. Либо, если страны на это не пойдут, потому что, конечно, это некоторое ущемление национального суверенитета, ну, значит, с кем-то зона евро должна мужественно просто распроститься.
А не развалится ли после этого еврозона? Ведь существуют и подобные, причем весьма распространенные мнения.
Не думаю, что она развалится. Слишком много сил было потрачено на ее создание. Страны, которые определяют в значительной степени экономику Европы, это Германия и Франция, они, конечно, вполне в состоянии сохранить зону евро, если им не придется дальше вот в таких же масштабах раскошеливаться на слабаков.
На форуме в Давосе Россия представляет какой-либо интерес именно вот в этом году?
Я думаю, что Россия в этом году представляет интерес с точки зрения политических рисков. Безусловно, все страны хотят сейчас понять, каково политическое будущее России, насколько велики риски каких-то политических потрясений, насколько удержится нынешний режим, насколько он подвергнется каким-то плавным или более радикальным деформациям. Я думаю, что так или иначе всех волнует и это. Там, насколько наши представители будут готовы откровенно отвечать на эти вопросы, и насколько у них, главное, есть на этот ответ, мы их, боюсь, сами не знаем пока. Я думаю, что будет крутиться так или иначе вокруг этого, потому что с этим связаны политические риски инвестирования в России, с этим вообще связано и энергоснабжение Европы, и, в принципе, как западный мир будет относиться к России, как он будет строить с ней свои отношения. Я думаю, что это будет сильно зависеть от того, как будут у нас развиваться события. И, конечно, тем будет обсуждаться вот в таком ключе.
Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев о форуме в Давосе. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня, в День российского студенчества, как ожидается, вновь посетит факультет журналистики МГУ. В Москве в четверг пройдут дебаты под названием «Честные выборы. Открытая трибуна», инициированные партией «Единая Россия». Центр избирком России передал партии «Яблоко» протокол проверки подписных листов Григория Явлинского, согласно которому количество бракованных подписей в поддержку кандидата в президенты превышает допустимое значение. Ассоциация «Голос» запускает сегодня портал «Карта нарушений на выборах 2012». Президент США Барак Обама выступил с ежегодным посланием о положении страны. Представители США, Великобритании и Франции при ООН подвергли критике Россию за поставки оружия Сирии. В Тегеране арестован иранский журналист, реформист Саид Разави Факих. Причина ареста неизвестна. И закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи будет подписан президентом Франции в течение 2 недель. В Египте сегодня будет отменено чрезвычайное положение, которое действовало более 30 лет. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14:00 не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Повер барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы – алфавит инакомыслия, брейк. Заканчивая разговор о фигурах и событиях на букву «Б», авторы цикла подводят промежуточный итог. После серии на букву «А» был антракт, теперь брейк. Кто забыт, кто попадет в алфавит не под своей фамилией, а под названием своей книги. Брейк – остановка в пути. Ведут программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Радиожурнал «Повер барьеров» с Иваном Толстым в 14:07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», обзор прессы. Ассоциация «Голос» сегодня в 14:00 запускает сайт-проект «Карта нарушений на выборах 2012». А накануне стало известно, что организацию «Голос», которая занимается наблюдением за избирательным процессом в России, вынуждают освободить свой офис в связи с отключением электричества. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор ассоциации Лилия Шибанова. В газете «Коммерсант» она заявила, что это очередная попытка помешать деятельности «Голоса» накануне выборов и единственный законный способ выселить ассоциацию и занимаемого помещения. Тему продолжит наш обозреватель прессы Мария Стройкова.
Еще в декабре прошлого года в «Голос» пришло письмо о повышении ежемесячной платы за офис, арендуемый ассоциацией у издательского дома «Литературная газета». Тогда руководству ассоциации удалось уладить с арендодателем возникшие разногласия. Но 16 января ассоциация вновь получила письмо, теперь с информацией о расторжении договора и требованием до 1 февраля покинуть занимаемое помещение. Третье же письмо стало, по мнению Шибановой, реакцией на просьбу «Голоса» повременить с отъездом, чтобы ассоциация успела найти новый офис. В нем сообщается уже о возможных перебоях с электроэнергией с 25 января по 6 марта из-за капитального ремонта, говорит руководитель общественной организации. По ее утверждению, такой предлог освобождения офиса был придуман за неимением других законных способов выселить ассоциацию из Хохловского переулка. Договор на аренду помещений истекает только в августе и не может быть расторгнут в одностороннем порядке, рассказала Лилия Шибанова. Сейчас идет очередная проверка нашей газеты «Гражданский голос», а теперь нас выдавливают из офиса. Таких совпадений не бывает. По словам Шибановой, ассоциация будет срочно искать новое помещение, куда хочет въехать до выборов. Как сообщает газета «Коммерсант», генеральный директор издательского дома «Литературная газета» Андрей Трачук и главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков вчера были недоступны для комментария. Накануне думских выборов ассоциация решением Мещанского суда Москвы была оштрафована на 30 тысяч рублей за нарушение порядка публикации материалов о выборах. А личный ноутбук главы «Голоса» Лилии Шибановой был изъят в аэропорту для экспертизы. Тогда же в эфир телеканала НТВ вышел фильм «Голос ниоткуда», разоблачающий деятельность организации. Руководитель отдела мониторинга выборов ассоциации «Голос» Андрей Бузин говорит, что все последние предупреждения арендодателей – обычное давление на независимых наблюдателей, которое на «Голос» оказывают уже давно.
Я полагаю, конечно, что здесь такая политическая подоплека, и она проявляет скорее политическую незрелость редакции «Литературной газеты», которая, собственно говоря, нам в аренду сдает это помещение. Возможно, конечно, что это какие-то идеологические мнения, но, с другой стороны, когда мы арендовали здание, это было не так уж давно, это приблизительно полгода назад, они представляли, чем «Голос» занимается. А может быть, это просто страх перед вот администрацией, которая может в этом случае каким-то образом косвенно затронуть и саму «Литературную газету». Вопрос о том, насколько самостоятельно принимает решение редакция «Литературной газеты», мне не ясен. Но думаю, что не очень самостоятельно. Она все-таки подвержена тому давлению со стороны администрации.
Это был глава отдела мониторинга выборов «Голоса» Андрей Бузин. Власти проводят зачистку тех организаций, которые могли бы реально контролировать выборы, считает председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Это видно и по ситуации с кандидатом от «Яблока» Григорием Явлинским, которого сняли с президентской гонки, и по ситуации с «Голосом», говорит Митрохин. Он готов поддержать ассоциацию, как, например, это было в декабре, выступив с политическим заявлением о недопустимости действий в отношении «Голоса». В КПРФ также выразили готовность поддержать ассоциацию. Тем не менее, руководитель «Голоса» заявил, заявила, что выезд из помещения никак не повлияет на планы запуска их нового проекта «Карта нарушений на выборах 2012». Его презентуют сегодня в Москве. Предполагается, что пользователи будут сами генерировать содержимое сайта, тогда как организаторы проекта возьмут на себя лишь первичную модерацию и техническое сопровождение. В новом проекте уделено особое внимание помощи в составлении официальных жалоб, как письменных, так и электронных. Помимо всего прочего, появилась возможность информировать посетителей сайта о подаче и результатах рассмотрения этих жалоб. Вчера же адвокат и член оргкомитета митингов за честные выборы Алексей Навальный сообщил о запуске своего проекта под названием «Росвыборы». Он предлагает помощь всем желающим записаться в наблюдатели на предстоящих 4 марта выборах главы государства. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Берлине вице-президент Бундестага Вольфганг Тирзе представил подготовленной группой ученых по поручению германского парламента доклад о распространении антисемитских взглядов. Вывод доклада – 20% населения Германии – латентные антисемиты. Об этом наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Доклад – результат более чем двухгодичной исследовательской работы по заказу Бундестага. Его шокирующий многих главный вывод – каждый пятый немец – латентный антисемит и проявляет эту свою настроенность и предубежденность против евреев в своем кругу, говорит вице-президент Бундестага Вольфганг Тирзе. Антисемитизм – это не временное, маргинальное, а давно укоренившееся явление, способное сохраняться длительное время. Это однозначный вывод доклада. 20% населения Германии – это более 16 миллионов человек. Цифра для интеллигенции ФРГ ужасающая, пугающая, так как политическая культура ФРГ в последние 40 лет находится под знаком разоблачения нацистского прошлого и ответственности немцев за уничтожение 6 миллионов евреев Европы. Но названная в докладе цифра явно соответствует представлениям многих умных людей в Германии и мало их удивляет, говорит историк, директор центра имени Мозеса Мендельсона при Потсдамском университете Юлиус Щепс. Заявления некоторых, что антисемитизм обнаружился в центре германского общества, неверны. Антисемитизм всегда был представлен в центре нашего общества. В докладе говорится, что распространению антисемитизма в последние годы явно способствовали возможности интернета и активность в нем как немецких ультраправых, так и национал-исламистов. Бытовой антисемитизм стал у многих в Германии плохо осознаваемой речевой привычкой, похожей на употребление мата в России. Евреев, как таковых, немцы практически не видят, но евреями обзывают всех, кто не нравится. Эта практика существует в лексике немецких школьников, а также на трибунах стадионов во время футбольных матчей, где евреем с оскорбительными прилагательными может быть назван судья или игрок противника. Среди футбольных фанатов популярны и антисемитские шутки и песни нацистского периода. Все это сознательно культивируется и подогревается современными неонацистами, говорит один из членов комиссии, историк Петер Лонгрих. В нашем докладе есть раздел об антисемитизме в программах разных направлений политического экстремизма. И в этом разделе сделан вывод, что правый экстремизм является сегодня заметным распространителем антисемитских взглядов. Здесь мы усмотрели также связь между состоянием общества и выявившейся в последнее время недооценкой правоэкстремистского лагеря, в котором антисемитские установки, как связующие элементы идеологии, играют важную роль. То, что у немецкого антисемитизма глубокие корни, убедительно показывает вышедшая недавно книга известного немецкого историка Гёца Але, озаглавленная двумя вопросами: «Почему немцы? Почему евреи?». У книги есть подзаголовок «Равенство, зависть и расовая ненависть». Историк исследует явление антисемитизма в Германии на временном промежутке с 1800 года до прихода нацистов к власти и объясняет, как возникла почва для успеха антисемитской идеологической стратегии нацистов. Гёц Али говорит о зависти немцев к евреям. Историк считает, что немецкие евреи оказались более подготовленными к революционным реформам Пруссии XIX века, реформам, уравнявшим во многих отношениях немецких евреев и прусских христиан. Гёц Али. В иудаизме каждый верующий должен осмыслять священные тексты, должен дискуссионно обсуждать их, искать свой путь, своего раввина, интерпретациям которого он готов будет следовать. И это программа для человека на всю жизнь. Для христианина было достаточно его приверженности вере, традиционных католических четок и знания молитв. Заложенная в самих традициях иудаизма корневая мотивация евреев к приобретению знаний привела к тому, что в 1900 году среди немецких евреев было пропорционально в 10 раз больше молодых людей, получивших высшее образование. И вскоре эти образованные евреи уже зарабатывали во много раз больше, чем представители христианского большинства Пруссии. Самая эмансипация немецких евреев рождала зависть. Говорил немецкий историк Гёц Али. Относительным утешением для 80% немцев, для которых антисемитизм в Германии в свете нацистского прошлого страны является позором, может служить информация в докладе о большем уровне антисемитизма в других европейских странах, говорит историк Петер Лонгрих. Есть немало сравнительных исследований на основе опросов в разных странах, которые ясно показывают, что мы, немцы, в распространении антисемитских идей и настроений находимся, так сказать, в середине таблицы. Но есть несколько восточноевропейских стран, где уровень распространения антисемитских взглядов гораздо выше. Такова, например, ситуация в Польше и Венгрии. К нашему удивлению, в Португалии антисемитизм также распространен заметно больше, чем в Германии. Но если вспомнить, какие усилия предпринимались и предпринимаются в Германии по просвещению в вопросе Холокоста, в вопросе преследования евреев, то, конечно, это весьма огорчительно, что Германия в борьбе против антисемитизма далека от результатов традиционных демократий Европы. Эти страны добились существенных успехов в искоренении антисемитизма и других человеконенавистнических идеологии. Одна из членов комиссии, вице-президент Бундестага, депутат от левой партии Петра Пау, пришла к следующему выводу. У нас нет никакой политической и общественной стратегии, направленной на борьбу с антисемитизмом. Возмущение от случая к случаю есть, но проработанных концепций нет. Я думаю, что создание такой стратегии – одна из актуальнейших задач Бундестага. Говорила вице-президент Бундестага, депутат от левой партии Петра Пау. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Заканчивается ли история либерализма как государственной экономической доктрины в России с избранием на президентский пост Владимира Путина? Эту тему обсуждает научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политический психолог Александр Конфисахор. Ведет программу Виктор Лизунков. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Слушайте программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей поговорим о визите президента России Дмитрия Медведева в МГУ. Встреча со студентами факультета журналистики пройдет в День российского студенчества. Также узнаем, какую роль, по мнению опрошенных Радио Свободы россиян, студенчество играет в общественной жизни страны. Все это, а также новости экономики и культуры, обзор прессы в следующей половине часа программы «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в День российского студенчества вновь посетит факультет журналистики МГУ. Декан журфака Елена Вартанова в интервью «Радио Свобода» выразила надежду на то, что студенты зададут Медведеву вопросы, актуальные для современного российского общества. Это будет второй визит главы государства на журфак. Первый в октябре прошлого года завершился скандалом. Тогда, в частности, несколько студентов, пытавшихся устроить пикет, были задержаны сотрудниками ФСО. Лига избирателей отказалась участвовать в инициированных партией «Единство». «Единая Россия» дебатах под названием «Честные выборы. Открытая трибуна». Не приедет и председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, также получивший приглашение. В «Единой России» отмечают, что цель намеченных на завтра дебатов – вернуть доверие граждан к институту выборов. Центр избирком России передал представителю партии «Яблоко» протокол проверки подписных листов Григория Явлинского, согласно которому в них обнаружено более 25% брака при допустимых 5%. Это обстоятельство дает основание ЦИКу отказать Явлинскому в регистрации кандидатом в президенты России. Тысячи египтян собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира в первую годовщину начала массовых выступлений, приведших в прошлом году к отставке президента Египта Хосни Мубарака. Участники акции выражают недовольство правлением военных, сменивших Мубарака, до избрания новых высших органов власти. Президент США Барак Обама, выступая вчера с ежегодным посланием о положении страны, осудил экономическое неравенство в стране и пообещал принять меры для восстановления экономики. Кроме того, американский лидер заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать идеалы событий так называемой «арабской весны». В Тегеране арестован иранский журналист-реформист Саид Разави Факх. Причины его ареста неизвестны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Как ожидается сегодня, Дмитрий Медведев встретится со студентами факультета журналистики МГУ. Это будет второй визит главы государства на журфак. Первый в октябре прошлого года завершился скандалом. Несколько студентов были задержаны сотрудниками ФСО, а наблюдатели утверждали, что на встречу с президентом в МГУ свезли активистов прокремлевских молодежных движений, которых выдавали за учащихся факультета журналистики. На сей раз круг участников определяли сами студенты. Они же работали над форматом встречи с Дмитрием Медведевым. За встречи следят корреспонденты «Радио Свобода», а пока о подготовке к визиту наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Снова встретиться со студентами факультета журналистики МГУ президент России Дмитрий Медведев пообещал еще в прошлом году, вскоре после первого визита на факультет, который критиковали, в частности, и за плохую организацию. А потому, как только на странице президента в Фейсбуке появилась запись о намерении встретиться со студентами повторно, они начали готовиться к визиту. Выбрали оргкомитет, определили круг участников и договорились о том, кто будет задавать вопросы Дмитрию Медведеву. Вот что рассказал декан факультета журналистики Московского государственного университета Елена Вартанова.
Наша самая большая аудитория вмещает не более 300 человек, а всего на факультете журналистики учатся 3000 студентов. И ребята договорились, что рабочая группа, которую они создали сами, без усилий администрации, отберет по принципу один делегат от одной студенческой группы. Причем этого делегата выбирала сама академическая студенческая группа. И практически все, кто хотел попасть и кто убедил своих однокурсников, что им надо быть на этой встрече, имели возможность попасть в список. Мне кажется, что главная установка – никаких заранее согласованных вопросов. И именно исходя из этого, встреча будет носить очень доверительный характер. Я рассчитываю на то, что студенты проявят должный профессионализм, сформулируют актуальные для нашего общества вопросы, поскольку, как мне кажется, президент хотел бы, если эта встреча все-таки состоится, президент хотел бы откровенного разговора с молодыми журналистами.
Декан журфака МГУ Елена Вартанова отметила также, что по просьбе студентов в список участников встречи с президентом внесены аспиранты, они также проводили выборы между собой, некоторые преподаватели и ректор университета. Некоторые преференции по просьбе администрации главы государства коснулись тех 7 студентов, что не попали на прошлую встречу с Дмитрием Медведевым, поскольку были задержаны сотрудниками Федеральной службы охраны за попытку устроить пикет перед входом на факультет, рассказывает одна из задержанных тогда Вера Кичанова.
В этот раз я в первоначальный список не попала, так как моя группа выбрала моего однокурсника. Но только вчера я узнала, мне позвонили вот те, кто занимается непосредственно организацией, ребята с факультета, и сказали, что вот администрация президента персонально нас 7, кто был задержан, хочет видеть. Так что буквально с утра выяснилось, что я тоже иду. Вопросы никто не согласовывает, можно их самим придумывать. Мы тогда обсуждали примерный круг вопросов вот на встрече. То есть те реформы, которые были заявлены, удались, не удались. И, ну, и что-то связанное там со студенчеством, опять же, с молодежью. Свой вопрос я бы не хотела заранее озвучивать, иначе это будет уже другой формат.
По словам Веры Кичановой, на этот раз студенческий оргкомитет постарался предотвратить возникновение возможных недоразумений между учащимися журфака и сотрудниками ФСО. Во всяком случае, в блоге факультета появилась памятка о том, как вести себя с представителями Федеральной службы охраны. О проведении каких-либо митингов или пикетов у факультета во время визита туда президента Медведева не планируется. Во всяком случае, об этом не заявлялось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Какую роль играет студенчество в общественной жизни России? Вот как на этот вопрос ответили жители Саранска, корреспонденту Радио Свобода Игорю Телину.
Мне кажется, что никакой, потому что студенчество – это еще не сложившийся слой общества, поэтому к мнению очень редко прислушиваются, особенно власти.
У нас вообще, особенно в Мордовии, славится студенческим регионом, и у нас очень много молодежи, они возрождают Россию.
По-моему, сейчас никакой. Если раньше были стройотряды, БАМ объявляли комсомольской стройкой, то сейчас практически нет. Если где-то митинги есть, их просто выгоняют. Покричать «Ура!» и «Да здравствует!» – все.
Я не думаю, чтобы они были так самостоятельны. Кто их уговорил на что-то, так они считают и продолжают мысль чью-то.
На нас как раз и отыгрывается в основном. И на митинги приходится ходить, которые власть проводит.
Никакой роли в нашем обществе нет.
Если судить о том, насколько активна у нас молодежь и прежде всего студенчество здесь, в республике, то считаю, что роль эта значительная. В республике очень развито сейчас волонтерское движение, и его костяком является именно студенчество мордовских вузов. У нас очень активно молодежь занимается научной деятельностью. Не случайно в республике сейчас идет строительство технопарка в сфере информационных технологий. И студенчество, да и вообще у нас молодежь очень ярко себя проявляет.
А я считаю, что роли нет никакой, они задвинуты куда-то назад и все.
Конечно, если смотреть все студенчество, сколько они занимают по количеству, то оно должно играть огромную роль у нас, по крайней мере, в стране, во время, естественно, во время выборов. То есть как проголосуют студенты, от этого много тоже будет зависеть.
Студенчество играет самую высокую, наверное, и важную роль в жизни и общественной, и политической, и другой либо сфер деятельности. В Мордовии, наверное, ситуация у нас самая лучшая. У нас студенты участвуют не только в социально важных проектах, но занимаются и волонтерством, и, в принципе, в курсе всех политических ситуаций, которые у нас в регионе и в России существуют.
Ну как роль? Идеи могут, они не глупее нас.
Конечно, роль небольшая. Ну, занимаются там какой-нибудь разной благотворительной деятельностью, вот такие. Какие вот организовываются.
Вот что отвечали на вопрос, какую роль играет студенчество в общественной жизни России прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Теперь о том, что происходит сейчас на факультете журналистики МГУ. Туда должен приехать президент России Дмитрий Медведев. В прямом эфире наш корреспондент Ирина Чевтаева. Ирина, добрый день. Расскажите, пожалуйста, беспрепятственно ли вам удалось зайти в здание МГУ и как пропускают студентов и журналистов в здание?
Здравствуйте. Да, удалось зайти беспрепятственно. У ворот факультета журналистики стоят охранники и сотрудники ФСО. Они проверяют студенческие билеты или удостоверения преподавателей, смотрят сумки, и затем можно пройти уже дальше к самому зданию. В здании стоит несколько металлических рамок. Здесь засматривают очень тщательно. На столе среди изъятых предметов были энергетические напитки, некоторые колюще-режущие предметы. И сейчас весь факультет наполнен сотрудниками ФСО. Все ждут с минуты на минуту приезда Дмитрия Анатольевича. Говорят о том, что он должен приехать в час дня, но, возможно, это будет позже. Был на главной лестнице был выставлен экран, где рассчитывалось провести прямую трансляцию для студентов МГУ, которым не удалось попасть на эту встречу, но, тем не менее, сейчас экран пока убрали. И на данный момент здесь не так много студентов. Основные делегаты от групп, которые должны участвовать во встрече, уже сидят в аудитории. А остальные просто сдают экзамены, и сейчас идет обычная студенческая жизнь, но, тем не менее, здесь уже крайне мало студентов и гораздо больше сотрудников ФСО.
Ирина, а сколько должно участвовать студентов во встрече с Медведевым примерно?
По данным организаторов, это около 200 человек и преподавателей. Система делегирования была очень простой, когда от каждой группы с каждого курса делегировался один человек на эту встречу. И, соответственно, он может задать любой вопрос, поскольку предварительного отбора вопросов не было, и все группы можно было обсудить, какой именно вопрос нужно задать Медведеву.
Вы говорили о сотрудниках ФСО. Студенты в блогах и в Твиттере уже пишут о том, что меры безопасности на этот раз значительно более жесткие, чем в прошлый. В прошлый раз вы также были на журфаке. Расскажите, пожалуйста, вам заметно, что жестче стала безопасность?
Да, меры безопасности значительно жестче. Их сотрудников ФСО гораздо больше, чем было в прошлый раз. Это гораздо заметнее на фоне того, что студентов меньше. И досматривают гораздо тщательнее. То есть выставлена не одна рамка, а несколько. Но все это проведено более организованно. И студентка Халимат, которую задерживали во время прежнего визита Медведева, лично координировалась сотрудничество со службами ФСО и писала инструкции о том, как себя нужно вести студентам. И сейчас пока никаких инцидентов не было, все находится в рамках приличия.
А заметна ли подготовка к визиту со стороны университета? В прессе много пишут о том, что МГУ заметно преобразился, что помыли аудитории.
Аудитории, возможно, помыли, но заметно это только с той стороны, что убрали, как всегда, все припаркованные автомобили около факультета журналистики. Сейчас уже очистили главную лестницу, по ней уже спустился Ясин Николаевич, возможно, он будет встречать президента.
И последний вопрос. Как ведут себя сами студенты? В прошлый раз группа молодых людей пыталась провести пикеты, и тогда их задержали. И вот этих самых студентов специально пригласили на встречу. Вам удалось с ними поговорить? И вообще, каково настроение?
Некоторые из этих студентов решили не пойти на встречу с Медведевым, поскольку были оскорблены его отношением к себе в прошлый раз. Некоторые сейчас оказались в аудитории, и они подготовили свои вопросы. Сегодня никаких подобных акций на журфаке не планируется, и если сравнивать с прошлым разом, когда на балюстраде перед главной лестницей стояли буквально толпы студентов и приветствовали Медведева, то сейчас такого нет. Здесь сейчас буквально несколько человек стоит, и они не собираются никак приветствовать президента.
Спасибо, Ирина. Корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева из здания факультета журналистики МГУ, где должна состояться встреча президента России Дмитрия Медведева со студентами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Во вторник были объявлены претенденты на награду Американской киноакадемии «Оскар». Как всегда, фильмы, отобранные для борьбы за звание лучшей картины года, дают критикам поводы для выводов о последних кинотенденциях. Об этом Владимир Морозов.
Критики отмечают, что в числе номинантов немало лент, посвященных семье. Вторая тенденция – там сравнительно мало насилия. И третья – любование прошлым. Ностальгия, свойственная людям, которые не в восторге от современной жизни. Такие фильмы можно без опаски смотреть с детьми, говорит киновед Крис Оуэр. Он подчеркивает, что эти ленты приносят сегодня больший доход, чем фильмы с откровенными сексуальными сценами, стрельбой и погонями. Именно к числу таких, так сказать, спокойных лент можно отнести «Хьюго», «Древо жизни», «Помощь». В их числе и черно-белый немой французский фильм «Артист». Его выдвижение стало сюрпризом и может обернуться большим событием в киномире, где немые ленты не получали «Оскара» уже 85 лет. До оглашения победителей еще больше месяца, а коллеги уже поздравляют с абсолютным рекордом неувидаемого Вуди Аллена. В категориях «Лучший актер», «Режиссер», «Сценарист», «Продюсер» за свою долгую карьеру он набрал уже 23 номинации. Последняя за полной романтики и ностальгии фильм «Ночь в Париже». В категории «Лучшая женская роль» победу прочит Гленн Клоуз, которая удостоилась номинации за фильм «Альберт Ноббс». Гленн Клоуз не только выступила в качестве продюсера и соавтора сценария, но сыграла мужчину, причем в этой роли она совершенно неузнаваема. В фильме звучит ее собственная песня. Нам было боязно ставить песню. Зрители могли подумать, будто мы хотим заставить их пустить слезу. Но, в конце концов, мы решились. Это колыбельная, и мне кажется, она стала хорошим финалом рассказанной истории. Считается, что хорошие шансы на академическую награду имеет лента Александра Пейна «Потомки», уже получившая другую престижную премию «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшее исполнение главной мужской роли» Джордж Клуни. Все, с кем мне приходилось говорить о потомках, были от них в полном восторге. Отличный актерский состав, серьезная драма. Все это так, но, на мой взгляд, драма настолько серьезна, что местами походит на инструкцию. Как вести себя в случае, когда у вас при смерти жена, на руках остаются трудноуправляемые дети, и от одного из этих детей вы вдруг узнаете, что жена вам изменяла? По числу номинаций 11, впереди идет лента «Хьюго». На втором месте «Артист» – 10 номинаций. Имена победителей мы узнаем во время церемонии вручения «Оскаров», которая состоится 26 февраля.
Владимир Морозов о претендентах на «Оскар». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня, в День российского студенчества, как ожидается, вновь посетит факультет журналистики МГУ. В Москве в четверг пройдут дебаты под названием «Честные выборы. Открытая трибуна», инициированные партией «Единая Россия». И ассоциация «Голос» запускает сегодня портал «Карта нарушений на выборах 2012». Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международный валютный фонд понизил оценку роста экономики России в 2012 году с 4,1% до 3,3%. Предыдущий прогноз был опубликован в сентябре. Для сравнения, согласно официальному прогнозу правительства России, темпы роста ВВП страны в текущем году составят 3,7%. Эксперты МВФ также снизили свою оценку роста российской экономики и на следующий год с 4 до 3,5%. Объем промышленного производства в России в минувшем декабре увеличился на 2,5% к уровню такого же месяца 2010 года, причем его рост по показателю октября составил 2,9%. В целом, за минувший год промышленное производство в стране увеличилось на 4,7% после роста на 8,2% годом ранее. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в декабре 2011 года сократилась на 2,6% до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,3% до 6,1% экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных в течение последнего месяца прошлого года в России, наоборот, увеличилось более чем на 5%, составив к концу декабря 1 миллион 286 тысяч человек. Производство легковых автомобилей в России за минувший год выросло на 44,5% к уровню 2010 года, до 1 миллиона 700 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, в 2011 году, по оценке Министерства экономического развития, на российском авторынке было продано 2,5 миллиона новых легковых автомобилей, на 41% больше, чем годом ранее. Продажи мобильных телефонов России в 2011 году увеличились на 16% по сравнению с предыдущим годом и составили 40,5 миллионов штук, говорится в материалах компании МТС, крупнейшего в стране оператора сотовой связи. В денежном выражении объем рынка вырос на 12%, примерно до 175 миллиардов рублей. Курс доллара на сегодня 30 рублей 87 копеек, на 46 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 18 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. В театре драмы и комедии «На Таганке» премьера спектакля по пьесе Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишман». Его поставил создатель и лидер Пермского театра «У моста», лауреат премии «Золотая маска» национальной премии Чехии, режиссер Сергей Федотов. Продолжит Марина Тимашева.
В свое время именно Пермский театр у моста открыл России одно из самых мощных в современной драматической литературе имен Мартина Макдонаха. Коллега Сынишмана принадлежит так называемой «Аранской трилогии». За нее Сергей Федотов был номинирован на «Золотую маску», а в Москве он работает впервые.
Из 160 спектаклей большее количество спектаклей, конечно, поставлено в театре у моста. Ну, где-то 15 в Чехии, 10 в Польше, спектаклей 20 в городах России. Вот на 50 лет жизни занесло сюда, в Москву.
Пригласил Сергея Федотова новый художественный руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин.
Валерий Сергеевич год назад приезжал в Пермь, и он после спектакля попросил сказать артистам свои впечатления, и сказал, что был потрясен, что увидел театр, который ему напомнил Таганку первых лет. И он летом позвонил и сказал, что «Сергей Павлович, хочу, чтобы вы сделали спектакль на Таганке». И сразу появилась мысль по поводу «Калеки», потому что «Калека» Макдонаха – это театральный манифест нового театра. Казалось, что артисты Таганки – это невероятно тренированные, работоспособные, честные артисты, которые умеют работать по 12 часов. Артисты Таганки умеют играть ярко, умеют играть шаржево, умеет играть очень броско.
Сережа, значит, труппа здесь не монстры, но Любимовым они воспитаны.
Ни одного монстра не видел. Любимов воспитал артистов, которые умеют работать, которые готовы к новым театральным формам. Они готовы к этому, потому что они воспитаны Любимовым.
По сюжету на остров Инишман приезжает голливудская съемочная группа, и изо всех претендентов на участие в фильме выбирают сироту и калеку Билли. Он отправляется в Америку, но на роль его не утверждают, он возвращается во свояси. К тетушкам, которые вырастили его и воспитали, к Хелен, в которую он влюблен, к доктору, который его лечит, к продавцу новостей Джонни Паттенмайку и его мамаше-алкоголичке. Эту роль играет Мария Полицеймак, одна из старейшин труппы.
Я спрашиваю, вы воздерживаетесь от спиртного, миссис О'Дугал?
Воздерживаюсь от спиртного или почти воздерживаюсь от спиртного.
Если она имеет кружку пива время от времени, вреда никакого.
Да, вреда никакого.
Даже на пользу.
Даже на пользу.
Главное, не больше одной кружки пива. Тогда да.
Главное, не больше одной кружки. Тогда да. Ну, иногда один стакан виски время от времени.
Что значит время от времени?
Крайне редко.
Крайне редко. Иногда за завтраком.
За завтраком, черт возьми.
Джонни Паттенмайк, ты что, не понимаешь? Нельзя давать 90-летней женщине виски на завтрак.
Нравится ей этот доктор, нравится. И она тогда не будет.
Да, я не откажусь. От глоточка виски, да, хотя предпочитаю спирт.
Спектакль театра на Таганке, конечно, похож на постановку театра у моста. С маленькой сцены на большую перенесены декорации, звучит та же музыка, действие начинается теми же кадрами документального фильма «Человек из Арана», снятого в 1934 году Робертом Флаерти. Даже в интонациях и манерах персонажей много совпадений, но артисты Таганки менее эксцентричны, чем их пермские коллеги. И оттого спектакль сентиментален больше, чем требует того черной комедии Мартина Макдонаха. Зато зрителям такое прочтение ближе. Все предпремьерные показы прошли при аншлагах. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Великобритании широко обсуждается спасение Вестминстерского дворца. Рассматривается, в частности, предложение продать здание иностранцам для реконструкции, а на вырученные деньги построить новое здание. Об этом из Лондона Наталья Голицына.
Старейший в Европе британский парламент существует с 1295 года. Однако нынешнее его здание в неоготическом стиле, в котором 1100 залов и комнат, было построено в 1870 году после пожара, уничтожившего прежнее здание Вестминстерского дворца. Строительные эксперты бьют тревогу. Здания парламентского комплекса оседают, в их стенах появились трещины. Специалисты предлагают укрепить фундамент и провести серьезный капитальный ремонт. Для этого потребуется на 5 лет перенести заседание Палаты общин и Палаты лордов в другое место. Предполагаемая реконструкция может обойтись в 1 миллиард фунтов. Британский бюджет таких трат не предусматривает. Первым забеспокоился спикер Палаты общин Джон Беркоу, который проживает в парламентском комплексе. Он заявил, что парламент уже в обозримом будущем может утонуть в Темзе и предложил радикальный способ решения проблемы – продать здание парламента иностранным девелоперам, русским олигархам или китайцам, а на вырученные деньги построить новое здание. Возведенное в 90-е годы прошлого века здание шотландского парламента обошлось в 414 миллионов фунтов, а за Вестминстерский дворец можно выручить как минимум 1 миллиард. Однако парламентарии скептически отнеслись к этой идее. Достопочтенный консерватор Роберт Холфен прервал спикера саркастическим вопросом. «Сэр, нужно ли нам уже сейчас запасаться спасательными жилетами?» Решено было положиться на решение специальной парламентской комиссии, наблюдающей за сохранностью Вестминстерского дворца. На все это накладывается и проблема со знаменитой часовой башней Биг Бен, которая отклонилась от вертикали и рискует повторить судьбу Пизанской башни. Многие специалисты винят в этом проходящую под зданием парламента линию метро и построенный под ним 5-этажный гараж. Впрочем, не все так страшно. Известный строительный эксперт, профессор Империал колледжа Джон Берланд в интервью BBC успокаивает встревоженных англичан.
Когда я проектировал подземный гараж, башня Биг Бена уже отклонилась от вертикали. Мы тогда замерили этот наклон, он составил 45 сантиметров. Его можно было заметить даже невооруженным глазом. Мы знали об этом много лет. Скорее всего, он возник при строительстве башни, поскольку на ее защитном экране нет никаких трещин и повреждений. Он наверняка появился на самом раннем этапе строительства. Когда под башней прокладывалась линия метро и строилась подземная парковка, мы контролировали возможные смещения, так что все эти трещины в стенах существуют уже много лет. Не бывает старинных зданий без трещин. В принципе, это явление даже благоприятно для здания, поскольку сдвиги от термальных причин превышают дефекты от подземки и появляются в виде трещин в стенах. Если бы этого не было, трещины могли бы возникнуть в другом месте. Надо сказать, что текущий ремонт в зданиях парламента происходит постоянно и приостанавливается только во время парламентских сессий. Уверен, что Вестминстерскому дворцу понадобится не только капитальный ремонт, но и постоянная профилактика. Что касается Биг Бена, то он отклоняется к северу. Это нетрудно заметить. Если вы остановитесь на парламентской площади и посмотрите перед собой, то увидите, что он слегка наклонен влево.
Состоявшееся заседание парламентской комиссии по инспекции сохранности парламентских зданий вынесло Соломоново решение отсрочить рассмотрение проблемы на год, в течение которого специалисты должны представить экспертное заключение. В любом случае, говорится в заявлении комиссии, решение о реконструкции Вестминстера и Биг Бена должно быть принято следующим созывом парламента, до которого еще 3 года, а сами работы по их спасению не могут быть начаты ранее 2020 года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Удастся ли объединиться украинским оппозиционерам? Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Динара Седикова. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас абсолютно репрессивный закон.
Никаких нарушений и приговора не было. И, соответственно,
в строке, где говорится, что президентом может быть избран не человек.
Миллионы американцев, которые работают, не покладая рук, и изо дня в день играют по правилам.
Нас беспокоят последние сообщения о поставках оружия и боеприпасов сирийскому правительству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».